уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». И ни одного парня в студии. Вообще. Гости наши сегодня — Надана Фредериксон, журналист и пресс-секретарь Россотрудничества. Надана, я тебя приветствую.
Добрый день, добрый.
Предлагаю не делать виды на «ты».
Давай.
Да.
Согласна.
Наши координаты — 7373-948, телефон, смс плюс 7925-888-948. Еще у нас есть телеграм для сообщений, «Говорит и Москва-бот», YouTube-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался, можно и на нас посмотреть, можно нас послушать, а самое главное — нам в эфир написать. И сообщение по делу обязательно я зачитаю, Надан на них по возможности ответит. Я предлагаю начать с Афганистана, потому что новости продолжают поступать.
О, да.
Американская операция по эвакуации из Афганистана закончится в течение 36 часов. CNN со ссылкой на источник. Тут, значит, граждане России смогут... А, это про выборы было еще. Вот. Все граждане России, изъявившие желание покинуть Афганистан, эвакуированы. Посол в Кабуле информирует об этом. Но при этом вчера мы читали заявление, что талибы, движение запрещено в России, перекрыли аэропорт, дабы никто оттуда не выбрался, видимо, кроме иностранцев. Все-таки по прошествии 2,5 недели, насколько соотносится то, что обещано?
Обещано кем?
Талибаном.
Ага, так.
Талибаном. И то, что происходит на самом деле.
Ну, смотри, Талибан сейчас вообще много дает разных обещаний, потому что Талибан пытается сделать так, чтобы их признали как власть, внешние игроки.
Сняли санкции.
Сняли
заодно.
Санкции, дали деньги, дали вообще всего хорошего против всего плохого. Пока рано подводить итоги, можно им доверять или нельзя. Тем более, что Талибан неоднороден, и политическое крыло Талибана не всегда, как я себе это вижу, контролирует некие процессы на земле, которые происходят. Угу. Тем более у них сейчас большая проблема — вооруженное сопротивление, паншер, и у этих людей есть оружие, у них есть поддержка с воздуха, понятно, что не камнями кидаются в талибов, и кто-то из внешних игроков это антиталибское движение поддерживает.
Так.
Поэтому пока из громких заявлений, которые были озвучены Талибаном, ну, например, мы уничтожим наркотрафик. Замечательно. Угу. Только пока мы до сих пор не увидели кадры уничтожения маковых полей, например, да, не увидели дымного веселого столба до неба. И главное, хорошо, даже если они уничтожат, как они будут строить экономику Афганистана?
Где деньги?
Откуда они возьмут деньги? Откуда они возьмут инвестиции? Сейчас мы видим переговоры между Талибаном и китайской стороной. Угу. Китай, в принципе, с самого начала, когда талибы зашли в Кабул, ну, посылал публично сигналы, что они готовы вести переговоры и рассматривают для себя возможность признать Талибан как власть.
Так.
Недавно была встреча в Кабуле с послом Китая, и Талибан обещал безопасность китайским дипломатам. Они говорили о гуманитарной помощи. И тут параллельно этим событиям, талибы в своем твиттере, да, у них есть твиттер, для тех, кто не знал, он там есть, Трампа нет, а Талибан есть. Вот такой дивный новый мир.
Так.
Они в своем твиттере написали, что они запрещают вывоз из страны валюты, что они запрещают вывоз из страны железа, меди, а в Афганистане рядом с Кабулом потрясающие месторождения вот этих полезных ископаемых. И тут параллельно переговоры с Китаем.
Так.
Мы, конечно, не подслушивали, но мы сильно допускаем, так это глубоко про себя,
что вот кто будет давать деньги.
Кто получит контракты на эту добычу, станет монополистом, ну и под это, конечно, будет готов оказывать финансовую помощь Талибану. Но Китай, как я понимаю, тоже до конца решение не принял. Потому что кто в Афганистане власть де-факто, пока еще не очень понятно.
Потому что есть политическое крыло, которое в Дохе сидит.
Ой,
есть множество,
это вообще веселые ребята.
Множество, которые, кстати, в Москву и приезжали, множество полевых командиров, которые работают там. Есть, значит, Север, который совершенно отдельно вообще себя ведет. И есть еще CNN со ссылкой на источник, который говорит, что Карзай и Абдулла находятся под домашним арестом в Кабуле, при том, что мы помним заявление Карзая и его видео, которое имело довольно серьезный, мне кажется, эмоциональный эмоциональный посыл, потому что, когда талибы пришли к власти, первое что, сейчас всех девочек заберут, мальчиков заберут, изнасилуют, убьют и так далее. А он впереди себя поставил то ли дочек, то ли внучек, сказал, я с вами остаюсь. И он считался, и так считают многие востоковеды, он довольно серьезное связующее звено, которое может было уравновесить вот стороны и быть каким-то, какой-то стороной переговоров. А сейчас так CNN пишет. Да, но сейчас CNN пишет, что он находится под домашним арестом. Правда, я не знаю, насколько можно доверять этой информации, потому что, ну, там надо на 100 делить, с учетом того, что, в общем-то, какие политические силы преследуют разные интересы.
Ты права, чтобы правда понимать, что происходит в Афганистане в данную единицу времени, проще там находиться. Потому что, да, конечно, очень много искажений идет в медиа, потому что в афганскую историю включены, ну, большое количество разных стран, каждая из которых преследует свои интересы, а задача CNN, ну, давайте так честно, тоже медийно, хоть как-то сохранить лицо Байдена, лицо демократов на фоне того, как все это происходит. Потому что то, что они будут выводить войска, все знали. Трамп еще говорил, мы это сделаем. Ну, да. Но что они так это исполнят, вот так, не ожидал никто.
Что даже, какое следствие вывода войск будет, вот это бы даже не ожидали. Что они сказали, ну мы же оставляем 300 тысяч подготовленных солдат. Ну да, а там как-то вот оно не совсем пошло по плану.
Все не по плану, как переделал как известную песня, песню. Да,
да, да.
Гражданская оборона. Вот, по поводу Талибана, опять же, ну вот сейчас и многие разные страны выдвигают определенные условия, их можно понять. Турецкая страна, конечно. Иран, Россия ждет от Талибана определенных поступков, действий, тоже заявляем и пока не готовы принять для себя, Талибан все-таки власть или не власть. Но Талибан, я не уверена, что это движение сможет гарантировать исполнение тех обязательств, которые, допустим, они на себя возьмут. Во-первых, потому что неоднородны, во-вторых, потому что ситуация меняется каждый божий день, в-третьих, мы до конца не понимаем, кто в полной мере из внешних игроков и по каким причинам поддерживает Талибан, а кто, например, поддерживает вооруженное сопротивление Талибану.
А оно разве сильно, что оно может там, в общем-то, поменять расклад, мне кажется,
у него
нет.
Есть потенциал. А теперь давай подумаем, если этот конфликт будет затягиваться, Талибан при этом не решит экономические проблемы.
Опять гражданская война, конечно.
Конечно. И люди начнут жить хуже, чем было при убежавшем Гане, который рукой нам всем помахал, да?
С деньгами под мышкой.
Ну, не все еще вывез, да.
Так.
Талибан получит в городах, куда они входили без боя, жесткое внутреннее сопротивление. Плюс еще вбросы, что кого-то похитили, кого-то убили, кого-то запытали, какую-нибудь там девушку, не дай бог, убьют. Это же легко поджигается ситуация. Мы видели это на примере Ирака даже в 2019 году, когда там были протесты, как их подогревали. Бросали в воздух, что убита женщина, шиитка. А если на шиитку убил, понятно, кто, и на этой волне толпа на толпу стала нарастать, снайперы на крышах, ну и все, как мы не любим, но как это происходит?
Да, тогда другой момент возникает. Насколько нам важно в переговорах или в том, чтобы там доверять, не доверять, не знаю, как талибам, важно, что они дают какие-то гарантии персонально Российской Федерации и странам Средней Азии. Или все-таки нам важно, как они будут обустраивать государство внутри? Потому что я понимаю, что представление о том, что такое государство у нас, и о том, что такое государство для них, это совершенно разные вещи.
Да, слава богу, американцы тоже уже догадались, что государство, как у них, не обязательно надо натягивать на весь земной шар. И что бывают другие варианты построения государства. Тут действительно есть большая ловушка перед всеми нами. Поэтому «Большая семерка» тоже вчера, по-моему, собиралась и дружно
делали
решала для себя,
да,
все-таки Талибан, что мы с ними делаем. Понимаешь, допустим, какие-то страны признают Талибан как власть. Исходя из логики, иначе в Афганистане будет масштабный гуманитарный кризис. Не решены экономические проблемы, не перекрытый наркотрафик из-за этого, который становится еще больше, огромное количество радикальных групп, кстати говоря, не только Талибан,
да?
Там еще и пришлые ребята бегают. И вот чтобы заморозить эту эскалацию, давайте признаем Талибан как власть, например, скажет международное сообщество, начнем выстраивать с ними нормальные отношения, инвестиции, экономические какие-то проекты, но они же власть. А потом, через два дня, Талибан говорит, все, что вы читали в Твиттере, забудьте.
Ну,
значит,
да.
Женщины сидят дома, никаких им врачей, ничего такого, этим мы режем головы, этим мы рубим руки, и вообще добро пожаловать в 96-й год. И дальше страны, которые только что признали Талибан как власть, потому что они гарантировали в своем твиттере с хэштегами «Мы стали хорошие», вдруг выясняется, что нет. Они такие же, какие были в 90-м году. Ну, что делать? Все, да. Вводить санкции? Ну и что тогда принципиально меняется?
Нет,
ничего.
Ну, нет, можно же признать, но при этом такой формат с ними, формат взаимодействия, как у Совета Совбеза ООН с КНДР. Совбез ООН признает, что да, есть такая власть, но Совбез ООН накладывает санкции потому-то, потому-то, потому-то. Вот, пожалуйста.
Мы говорим, и говорим уже все конкретнее, что Афганистан на пороге хаоса, бездны. Ну и то, что
вот мне кажется, он принято... не вылезал оттуда.
Нет, он был относительно стабилизирован, относительно. Если поставить Афганистан 2 года назад и сейчас, это две большие разницы.
То есть крышку кто-то удерживал все-таки от того, чтобы не рвануло.
Крышка удерживалась, потому что какое-никакое видение власти там все-таки было.
Так.
Хотя все равно были теракты, все равно были подрывы, Талибан все равно периодически заявлял о себе, но худо-бедно как-то жизнь была. Сейчас полный тотальный хаос. И не очень понятно, куда этот хаос в итоге приведет. Поэтому сейчас надо, как мне думается, не думать о форматах международных, как бы нам признать и не признать Талибан одновременно, вот как-то так хитро нам бы пропетлять, да. Вот, чтобы вот и то, и то. Нет, тут вопрос стоит так, как выстраивать отношения с Талибаном, коль уж он там власть де-факто пока, или не выстраивать, но чтобы решить проблему гуманитарной катастрофы. Вот Китай считает, видимо, для себя возможным вести с ними переговоры, видимо, кулуарно договариваться о каких-то контрактах, но, опять же, эти деньги куда пойдут? В экономику Афганистана? На какие-то, прости господи, реформы?
Мы... На самом деле, формат того, как взаимодействует Китай с различными режимами, он хорошо показан на примере Африки и освоение Африки Китаем, пожалуйста. Все равно, кто находится у власти, вот у нас, пожалуйста, вот нам клочочек такой, мы вам денежку, вы там распоряжаетесь сами, а у нас контракты на 150 лет вперед, вот.
Вот, прекрасно, и за Поднебесную мы все категорически рады. Вот все абсолютно. Хотя я бы на месте Китая не была бы пока так рада. Потому что чем хуже будет обстановка в Афганистане, чем больше шансов, что вот это противостояние военное, талибы и антиталибское движение, что оно будет нарастать, да, страна погрузится в масштабную гражданскую войну.
Конечно.
Метастазы этой гражданской войны полетят в Центральную Азию, это уже очевидно. И я думаю, даже Туркмения крепко задумается, может ли она вне какого-либо военного блока одна отражать такие атаки. Давайте вспомним 2016 год, когда в Афганистан была переброшена, кстати, малая группа боевиков ИГИЛ, запрещенная в России организация, и как они дали бой по нескольким границам центральноазиатских стран, включая Туркмению. И вот даже тогда в Ашхабаде как-то были озадачены вот такой угрозой. Сейчас, если будет переброска боевиков продолжаться в Афганистан внешне, их станет больше. Чем хуже будут жить при этом афганцы, при талибах, тем больше они будут становиться адептами ИГИЛ, которые будут им говорить, вот вам оружие, сейчас мы все порешаем.
Вот вам $100, да, и мы
да.
все порешаем.
Сейчас мы решим все проблемы, сейчас все будет хорошо, будет халифат.
Хорошо, но некоторые настаивают на том, что идеология талибов и идеология, значит, представителей запрещенного ИГ, она несколько разная, и поэтому есть люди, которые... думают довольно оптимистично, что они не выйдут, дадут, если что, бой тем, кто хочет от ИГИЛа, значит, проникнуть в Афганистан, потому что им Афганистан нужен самим, а за пределы Афганистана они не выйдут. Какая-то такая сложная схема.
Не, но логичная мне, схема.
В но нее мало верится.
Давай лечить простуду раковой опухолью.
Да.
Чтобы ты не переживала про студию, давай бы тебя раком как-нибудь сделаем, чтобы ты заболел. Ты будешь переживать по поводу раковой опухоли.
Ну, что-то такое, да.
Но она же велотекущая, ты проживешь дольше. Ну, зато про студию думать не будешь. А если боевики ИГИЛ, запрещенные в России, нарастят потенциал в Афганистане, дальше мы можем брать... Мы не знаем, как это будет развиваться. Но мы можем взять события 16-го года как макет.
Так.
Один из вариантов развития событий. Тогда талибы давали бой боевикам ИГИЛ. Разная идеология, разное понимание вообще, как это все должно работать, но по итогам часть молодых талибов, которые были в этом движении, примкнули к ИГИЛ, вот на тот момент, в 16-м году, помахали рукой движению «Талибан», сказали, знаете что, вот эти вот ваши идеи только Афганистан, никуда дальше, все это скучно,
там
уныло и вообще.
Там денег больше, мы пойдем.
Да, тут проект, тут финансирование, тут оружие, и тут, в конце концов, какая идея, да, халифат во всем мире. Сказали молодые ребята, не все, но тем не менее, из движения «Талибан». То есть был переход талибов в ряды ИГ. Ну, это был 16-й год, потом к 17-му у них на Ближнем Востоке стало совсем все плохо. Благодаря операции России по приглашению Дамаска их позиции там были сильно, мягко говоря, ущемлены. Переброска была обратно, вот этих боевиков, которые были в Афганистане, но сейчас-то им чего терять? Вот если они попадают в комфортный для себя хаос, тут Центральная Азия, тут недовольные люди.
И к ним 100% никто не сунется, потому что это же они говорили, да, победили Великобританию, Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. А кто теперь в здравом рассудке скажет, не, давайте мы тоже попробуем войти в Афганистан, чтобы бороться с талибами, если вдруг они не будут держать хотя бы там часть тех обещаний, которые они давали, дабы снимите с нас санкции.
Тут интереснее. Если боевики ИГ, ИГИЛ, будут наращивать свой потенциал. Да, мы все в студиях в Москве, на диванах, с кофе, будем с умным видом говорить. Интересно, а кто их перебрасывает? Интересно, а кто им дает деньги?
Чьи они прокси, да?
Да, вот чьи деньги, кто перебрасывает? Очень, очень интересно, давайте поспорим. А талибы в это самое время скажут, слушайте, дайте бабло, а? Тут вот игиловцы бегают, мы справимся, бабло дайте. В первую очередь они будут просить бабло у Ирана. Почему? Был уже этот кейс.
Не у Пакистана?
В первую очередь у Ирана. Пакистан свои денежные транши как переводил, так и переводит. Угу. Но Пакистан переводит денежные транши, как я себе это вижу, вот этому политическому крылу Талибана.
Вдоху.
Нет, не те, которые за пределами, которые в Афганистане, в Кабуле.
Так.
Политический, скажем так, сегмент. С кем они ведут переговоры и кому они считают эти деньги правильным переводить на нужды движения.
Так.
Как эти деньги будут тратиться, мы примерно догадываемся, но не так, как хотелось бы всему движению «Талибан». Поэтому, в том числе, часть полевых командиров не будут дураками. И вспоминая события того же 17-го года, когда Иран сам предлагал «Талибану» давать им деньги, чтобы они защищали границу Ирана от пришлых боевиков в Афганистане, это было, и они какое-то время защищали. Вот они будут торговаться, например, с Ираном.
А саудитами? Саудиты, помнится, признали с Арабскими Эмиратами вместе в 94-96 году, да? Эмират, Афганистан. Признали? Uh-huh. Признали.
Только сейчас не 96-й год. И Саудовская Аравия сейчас немножко не такая. Uh-huh. И вообще, как бы, видение Саудовской Аравии ряда процессов в регионе, на Ближнем Востоке, ну, скажем так, монархия много чего пересматривает и пересматривает в том числе из-за поведения Соединенных Штатов. Монархии не понравился приход Трампа, потому что это был радикальный разворот политических моментов. Худо-бедно с ним договорились, контракт на поставку оружия, поплясали вместе, ладно, хорошо, ок, допустим. Тут приходит Байден, и опять начинается вот это вот все. А мы вообще выводим свои силы с Ближнего Востока, например.
Ну да.
Сирия, это все понятно, говорят они. Мы пошли.
Ирак тоже.
И вот тут, значит, монархия сидит и думает, ребят, вы одурели. У нас есть какие-то свои конъюнктурные моменты. Мы их выстраивали, в том числе, опираясь на переговоры с вами. Угу. Были договоренности. Была какая-то позиция, черт побери, хотя бы по Ирану.
Да.
В итоге... Вы то одно, то другое, то третье. И саудиты, как мы помним, сейчас пытаются наладить диалог с Ираном.
Угу.
Это слабые попытки, но сам факт, что они есть, говорит о многом. Я не думаю, что Саудовская Аравия вот на данный момент полезет в этот афганский клубок. Я думаю, Саудовской Аравии надо присмотреться и вообще понять, что там происходит. Потому что пока это все меняется каждый божий день.
Угу.
Как только будет понятна базовая матрица, ну, например, вооруженное сопротивление талибам не выдохлось, оно живо, оно набирает обороты, и да, это будет затяжное противостояние. Все, уже очевидно. В этот момент Саудовская Аравия может уже для себя решить, вмешивается ли она и как она вмешивается. В принципе, многие региональные игроки бы так себя и повели, кроме тех, кто страдает от потока беженцев. Это Иран.
Угу.
Это Турецкая республика, и сейчас мы видим из-за этого конфликт Анкары и Тегерана, потому что афганские беженцы транзитом через Иран штурмуют Турецкую республику, там уже кричат в стиле Трампа, а давайте мы стену будем строить, мы вообще вот о таком не договаривались. Эрдоган вылетает, значит, камерам рассказывает, слушайте, я все, конечно, понимаю, у меня тут беженцы с Ближнего Востока, теперь эти беженцы. Эрдоган будет торговаться с Евросоюзом теперь.
Скорее шантажировать даже, возможно, как это было в 16-м. В 2015 году.
Давай так, я дипломатичный человек, ты используй любые слова.
Так.
А я говорю, что будет вести переговоры, используя тему Афганистана. И у него повод есть вести эти переговоры очень жестко, потому что мы помним, этим летом Эрдоган поджег европейские умы темой Северного Кипра. И Эрдоган нуждается в любом сейчас механизме для жестких переговоров с европейскими партнерами. Кроме того, у него уже был конфликт по поводу беженцев из Афганистана.
Конечно.
С Веной. Когда там Себастьян Курц, молодой, горячий, вышел и сказал: слушайте, нам вот это все не надо. Давайте вот
пока
они...
Пока канцлер этого не будет,
Давайте вот в Турецкой республике беженцы найдут себе дом. На что турецкая страна сказала: а вот и нет. И сейчас проходят новости, что они очень жестко и однозначно заявляют: у нас лагеря беженцев для людей из Афганистана не будет.
Ну, интересно, просто сейчас, понятно, все перебрасывают их как вот, лишь бы не к нам, лишь бы к кому-нибудь, но в надежде, что действительно кто-то найдется более сердобольный, или кому можно будет больше денег взять, и они дадут, потому что, ну, принципиально, хорошо, в чем ты видишь различие, принципиально, ситуация с беженцами в Евросоюзе и в Турции 2015 года и вот текущего?
Колоссальная разница. Евросоюз изменился. В 2015 году Ангела Меркель, которая заявляла: открываем двери, ну мы же вот Европа, мы с дюжем, это была другая вообще реальность европейского мира. К сожалению или к счастью, тут уж у кого какие взгляды политические и философские, за эти 6 лет Евросоюз порядком расшатался, в том числе на теме беженцев. Во многих странах, особенно в Восточной Европе, правые силы стали все больше и больше поднимать голову. Они поднимают голову и в Германии, и во Франции, и в любой другой европейской стране. Потому что переварить такой поток беженцев, который при этом не хотят работать, не хотят интегрироваться в европейский порядок, которые хотят навязывать свои условия.
Свой порядок, конечно.
И живут на пособие.
И среди них люди с экстремистскими взглядами.
Тем более. И там вообще трудно понять, что за бородатый или даже не бородатый дядя к тебе приехал. Он, правда, несчастный отец семерых детей, который просто ищет мир? Или он боевик? А дети вообще не его?
Ну да.
Все что угодно может быть. И тут им говорят: угу, а еще афганские беженцы. При том, что Евросоюз уже расшатан, и видно, что Меркель много чего переосмыслила из своей политики за последние 6 лет, ну, по ее визиту в Москву, по крайней мере, украинское направление, я чую, она переосмыслила. Тоже такой маленький Афганистан Европы. У них вон своя проблема есть по этому поводу.
Ну да.
Вот и беженцы, вот и экономическая черная дыра, и то ли угнали самолет, то ли не угнали самолет, поди разбери. И, кстати, метастазы правых радикалов в Европу. Кстати говоря, Украина уже стала большим подарком. Европа поток беженцев сейчас не вытянет. Уже вот от Афганистана еще. И когда Эрдоган выходит и говорит: значит так, вот я вот это все держать не собираюсь. Чемодан, вокзал, пусть они едут
я
к вам.
Я пропущу, да.
Да, он, естественно, зовет свою цену. Это будут деньги, понятно. И, как мне говорил Александр Рар у меня в стриме, немцы заплатят. Вот какую цену назовет Эрдоган, они заплатят. Потому что понимаешь, что вот...
Он оставил их у себя.
Задержал хотя бы.
Задержал.
Потому что, что вот этот транш уже все. А в Германии выборы. И выборы очень тяжелые, и выборы очень напряженные. Они идут на повестке Северного потока, на повестке зеленых, на повестке Украины, на повестке России.
Беженцы там точно не нужны,
да
это
кстати,
очевидно.
У них другие беженцы. На базу «Рамштайн» перебрасывается часть военного контингента, который был в Афганистане.
Так.
И это тоже некоторым немцам не очень понятно и не очень нравится. С одной стороны, это логично. Это ротация в рамках НАТО, но у людей это вызывает беспокойство, потому что никто не верит, что янки go home.
Ага.
Все считают, что эти силы перебрасываются
чтобы
для чего-то другого.
Чтобы оказывать давление какое-то,
да, что
видимо.
Будет что-то другое, что это не просто кадровая ротация. И у всех начинается беспокойство. А куда? Ну что, это Тайвань? С Китаем будем воевать, как обещал Трамп, как заявляет Байден. Тут еще американская разведка нас всех порадовала. Мы, говорит, скоро расскажем. Откуда взялся ковид?
А, коронавирус. Ну, это да, это известная
история. Это хороший повод
до
начать истории. Вот мы идем дружно в Китай. А сколько инвестиций Китая в Европе? А Франции вот это все надо? Которая устала уже от того, что Америка только навязывает свои правила и при этом никак не помогает экономически. Немецкий бизнес устал. Они устали, что их пытаются выпороть по зеленой повестке, по санкционной повестке.
А теперь еще по денежной повестке.
По денежной повестке. То есть настроения изменились. И когда Европе тонко намекают, сейчас мы на Китай пойдем, ну, вот такие страны, как Франция и Германия, так переглядываются.
Давайте бизнес.
Точно пойдем?
Надана Фредериксон с нами, журналист, пресс-секретарь Россотрудничества, программа «Умные парни», без парней вообще. 15.30, новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.35 в столице. Программа наша продолжается. Умные парни без парней. Надана Фредриксон, журналист, пресс-секретарь Россотрудничества. Виталий задает вопрос про признание режима Талибана. Угу. Уживается весь мир Саудовской Аравии, признает ее монархию, а порядки там не менее средневековые и мракобесные, чем у запрещенных талибов. Правда, в последнее время у саудитов порядки меняются в лучшую сторону, но все же. Возможно, террористы построят какое-то подобное исламское государство, со временем трансформируется до чего-то умеренного.
Давайте так, я не берусь проводить параллели между Талибаном и Саудовской Аравией, кто там более радикален, кто там менее радикален по своим взглядам, идеологии и так далее, и так далее. Давайте это будут делать какие-то другие умные парни, точно не я. Но, отвечая по-другому, скажу, в Саудовской Аравии есть такая штука, нефть называется. Много-много классной нефти, которую она продает уже много-много лет. И на том стоит. И на том она стоит в регионе, и на том она стоит на международной арене. А у талибов есть маковые поля, запасы железа и меди. И не очень понятно, кто это все будет еще добывать.
Лазурита много,
да,
там.
Да. Лития много. Но, короче, не нефть. Это не то, что есть у Саудовской Аравии. И мы не знаем, в каком положении сегодня была бы Саудовская Аравия, как страна, если бы она не нашла когда-то у себя черное золото.
Так.
Поэтому проводить параллели между Эр-Риядом и Талибаном на данном этапе довольно странно.
Это правда, но многие почему-то ищут, что вот если они пообещали, значит, так они построят государство. Другое дело, что там поколениями уже воевали и, в общем,
дело не в этом.
В младенчестве брали в руки оружие, поэтому, ну, опять же, важно понимать, а как соотносится представление о том, что для них государство и система управления, наказание, поощрение, и что это для нас, потому что мы все равно смотрим свои позиции, а наша позиция, она несколько иная.
Вопрос в том, из чего и как Талибан будет строить или там восстанавливать государственность Афганистана. Невозможно ее построить или воссоздать, или починить без денег. Экономика Афганистана на данном этапе полумертвая, как экономика в понимании нашим с тобой.
Там уже сейчас проблема голода начнутся,
нету.
Нехватки воды,
Нехватка воды, нехватка еды, нехватка медикаментов. Давайте смотреть на бытовые вещи. Нехватка инвестиций, разрушенные здания, нету школ, нету света, нету электроэнергии, нету кучи
ничего
всего
нету.
Другого. Интернетов ваших проклятущих с либералами тоже нету. И негде, собственно, даже написать. Сталина на вас не хватает. Вот этого всего там нету. Есть Твиттер, который ведет Талибан для международного сообщества.
Ну, естественно.
Построить что бы то ни было при таких вводных или восстановить что бы то ни было, починить довольно трудно.
Здесь еще важно, конечно, понять, опять же, про наркотрафик. Многие оптимистично настроены, думают, что вот они же, если они обещали, другое дело, что они могут обещать карать своих за употребление или за торговлю. Но, опять же, где брать такие деньги? И плюс еще работа с контрагентами. Мало внутри себя договориться, ребята, мы больше не производим, извините, а контрагенты, которые в том числе на Ближнем Востоке сидят. Но это не так-то просто все-таки.
Ну и там
сделать.
Поближе есть люди в разных странах, которым наркотрафик нужен,
конечно.
Потому что это деньги.
Конечно.
И эти самые люди отчасти как раз Талибан и тренировали последние 20 лет. Пока натовская армия тренировала афганскую армию, где-то хорошо, где-то, видимо, не очень хорошо,
да,
как показала
талибов,
практика.
Талибов тоже тренировали.
Там же не все, правда, бородатые мужики в белых этих одеяниях и в тапочках. Мы, конечно, все посмеялись. Посмотрите другие видеозаписи. Это молодые, крепкие ребята в хорошей экипировке, с хорошим оружием, с хорошей подготовкой. Они тоже часть движения Талибан.
Более того, да, то именно то, как быстро они смогли взять под контроль целую страну и как они грамотно проводили операцию, означает, что действительно это высокоорганизованные люди, которые имели подготовку, в том числе со стороны европейских специалистов.
Но, скажем так, им еще и сопротивление не оказывали. Мы с тобой
особо,
судим по факту.
Да.
Они действительно как нож в масло входили в каждый город, а когда Гани помахал всем ручкой
и
самолета
улетел.
И улетел, ну тут, знаешь, мы с тобой могли приехать и взять Кабул после этого. Но когда страна видит, что президент, значит, распихав вот это вот все деньги, золото, не знаю, багет Януковича куда-то себе внутрь и вот помахал рукой, но не взять после этого Кабул, я не знаю, кем надо быть, черепашками.
Бывшие страны Советского Союза в Средней Азии, мне кажется, они активизировались в переговорах с Российской Федерацией в надежде, что если что, ну вы прикроете.
были военные учения и с Узбекистаном, и с Таджикистаном, да, которые проводила российская сторона. Понятно, что метастазы боевиков в Центральной Азии России не нужны, потому что это дестабилизация и
конечно,
нас.
Конечно.
И Путин об этом уже вполне четко сказал. Это не в плане там идеи, идеологии. Все довольно просто. Со многими странами Центральной Азии у нас безвизовый режим, и нам важно понимать, кто находится на этом пространстве.
Конечно.
И кто попытается попасть к нам под видом рабочих, учителей, и бог знает кого еще. Это для нас большая проблема. Но мне больше интересно, вот элита центральноазиатских стран начнет переосмысливать тот самый бытовой национализм, бытовую русофобию, которая у них стала проявляться в их странах на земле.
Ты про Киргизию, Казахстан?
Не только, а почему мы только на них смотрим? Просто потому, что в телеграм-каналах выбросили соответствующий видеоконтент. Мы что, исходим из того, что в других странах Центральной Азии этого нет от слова совсем?
Об этом было не принято говорить, и это было не принято обсуждать. Как называется? Давайте не будем гнать волну. Вот так. А с учетом того, что об этом начали уже говорить и здесь, означает, что, соответственно, будем ждать того... Ребята, а что вы сделаете? Ну, чтобы этого не было, чтобы не поднимать вот эти проблемы, которые существовали, или, по крайней мере, не начать их решать.
Во-первых, я думаю, решать эти проблемы элитам придется, потому что если метастазы боевиков полетят в Центральную Азию и будет дестабилизация, уповать на американцев, я думаю, уже никто не будет. Все уже увидели, как это выглядит на практике. Чемодан, вокзал, мы полетели, вы тут как-то сами.
Так.
Конечно, будут ждать помощи от России. В борьбе с боевиками, если такая проблема начнется. Будут ждать помощи от ОДКБ, блок. Ну, я сама к этому блоку отношусь так это относительно, но тем не менее он вроде как
функционал,
есть.
Функционал в смысле?
А к его реальным возможностям.
Угу.
Ну, так или иначе, к России будут обращаться за помощью.
Так.
И вот я себе это трудно вижу. Да, ребят, у нас тут бытовая русофобия, мы на нее не обращаем внимания, вот вообще не обращаем внимания. Ну, помогите, а. Но это правда какая-то дикая история.
Ну, потому что это же, потому что мы же вот не можем сами, а они же тогда к вам. Это же тоже элемент, хорошо дипломатическим языком выражаясь, элемент жестких переговоров.
Ну, смотри, мы с тобой тут, это чистая теория,
да,
повторю, это не призыв никаким действиям, не дай бог, не совет, но вот чисто теоретически, если у нас с тобой такой спор, и ты мне говоришь, если ты не пойдешь на мои условия, мои тараканы пойдут к тебе в квартиру.
Ну, что-то такое,
я мешать,
да,
им не буду. Я просто дверь закрою плотненько, все щели, значит, обработаю и не пущу твоих тараканов к себе в квартиру.
А если у тебя организована какая-нибудь фабрика, от которой я завишу, понимаешь, в чем дело?
Я согласна, тут, конечно, много тонкостей, но мы с тобой сейчас говорим в парадигме жестких переговоров. Переговоры – это вот покер, это кто кого переиграет, кто где продавит какую позицию. И переговоры эти так или иначе будут вестись, и они уже ведутся, потому что где-то ждут от нас уступок, где-то ждем мы какой-то практической реализации. Но проблему бытовой русофобии в этих странах надо решать. Я считаю, что было бы важно вовлекать в этот процесс российских экономических операторов. Разные российские компании, частные,
так,
работают в этих странах.
Так.
Я категорически против вот этих вот лозунгов в телеграм-каналах «разорвать отношения», «разбомбить», «утопить», убить.
Денег не дать?
Да, вот это вот. Я понимаю, зачем люди это пишут. Понятно, трафики, просмотры, репостики. Окей. Давайте конкретнее. Не надо ничего никуда рвать. Если какая-то российская компания, работающая в той или иной стране, где происходит вопиющая история с русофобией, национализмом.
С антирусскими настроениями, да.
И власть не реагирует на это.
Да.
Ну, не реагирует. Почему бы какой-то частной российской компании сказать в знак протеста, вот против этой истории, мы на 4 дня останавливаем рабочий процесс.
Все
по домам.
А частники-то что здесь? Частники скажут, а мы тут при чем? Мы вообще деньги зарабатываем.
Правильно.
Почему на нас-то
4 дня они, конечно, потеряют. Очень потеряют. А зато потом все приобретут.
Разве?
Моментально, конечно. А если еще переложить часть их убытков на правительство страны, которое не отреагировало вот на бытовую русофобию, то почему проблема участники? Будет решена.
Хорошо, получается, у государства нет инструментария, как влиять?
А почему нет, с другой стороны? Российская компания, работающая в той или иной стране,
так.
Она же тоже туда заходила, знаешь, не всегда сама. Вот я с котомочкой пошла, вот я пришла в эту, и вот я сама тут дюжу как
она
могу.
Она через государство могла заходить.
Халилайки,
и
так
наши, и
было.
И
халилайки, их. Так и было. Понимаешь, когда мы ждем, что против русофобии будут выступать, например, сами казахстанцы, а мы этого ждем, сами киргизы...
Один выступил, на 7 лет в тюрьму уехал.
Вот, что люди, которые живут в этих странах, будут осуждать русофобию, проявление русофобии, что они как общество будут требовать от своих властей, чтобы власти отреагировали, как мы при этом из этого замечательного уравнения выбрасываем наших экономических операторов, которые, получается, то есть казахское общество или киргизское общество должны восстать с криком «Как вы смеете?», а российская компания, не, ну а что, что, ну, пошумели, хорошо,
нет, российская
а мы
компания,
работаем.
Российская компания, скажем так, точнее, даже те, кто говорит, что работать каким-то образом реагировать должна не просто российская компания, а российское государство, говорит, товарищ, только у вас безвизовый режим, пожалуйста, вот что-нибудь сделайте вот в Москве.
Сказать можно все, что угодно.
Согласна.
Я с этим абсолютно не спорю. Но я глубоко убеждена, если бы хотя бы раз несколько российских компаний вот так отреагировали и провели бы бойкот там дня 2-3, а больше не пришлось бы. Потому что это очень бы ударило по кошельку людей, которые работают в этих компаниях. В том числе людей из этих стран. Они придут домой, говорят, ничего себе, избили ничего. Девушку в торговом центре в Бишкеке.
Так.
Ничего себе, там напали на какого-то юношу, там, не знаю, в Казахстане где-нибудь. И вот это уже меняет восприятие людей. И Россия не выглядит каким-то непонятным медведем, который то ли далек, то ли недалек, то ли опасен, то ли не опасен, и вообще непонятно, какие у нас отношения. Россия выглядит как вполне конкретная монолитная страна, у которой есть принципы, национальные принципы. Неприятие национализма и русофобии, как части этого национализма,
понятно.
На всех уровнях. И когда люди это видят, реагирует частный сектор, реагирует государство. Я не говорю, что государство должно быть в стороне, и это без нас, да? Реагирует вся вертикаль, отношения будут другим.
Ну, интересно, казахи у нас не работают, говорит Григорий. Ну, не знаю, казахи, в каком смысле? В смысле, какие-то глобальные компании, а так физически эти люди здесь присутствуют. Так, Тунгус говорит, налог ввести какой-нибудь от перевода в Киргизию, но эти деньги, в общем, тащить русских на родину. Ну, это экономические санкции какие-то.
Вот, то есть мысль, так или иначе, ведется вокруг того, что
денег.
Надо бить по кошельку. Я с этим согласна. Это не значит, что не надо решать проблему бытовой русофобии в этих странах другим способом, безусловно.
А какие способы,
это комплексная,
кстати,
история. Ну, смотри, наше агентство, например, Россотрудничество, которое есть в этих странах, и в некоторых из них у нас несколько русских домов, мы ведем там активную давнюю работу. Это языковые занятия по русскому языку, это квотная история, это какие-то семинары. Причем, естественно, семинары не о том, как матрешку раскрасить и жить долго и счастливо после этого, да? Естественно, мы все это актуализируем. А это привлечение каких-то российских специалистов, чтобы они прочитали лекции на какие-то актуальные темы. Хоть IT, хоть медицина, да хоть косметология, что называется. Хотя не что называется, а косметология в том числе. Это... выдача учебников, литературы на русском языке. Это ведение информационной политики. У нас у русских домов есть информационная сетка. Наши русские дома имеют порталы, где мы публикуем актуальную информацию о России. Что это не только бензоколонка. Сегодня добыли столько-то нефти. Ура, товарищи! Ну, конечно, нет. Мы максимально информируем людей, общество, о том, какие научные достижения есть у России. Не только спутник ВИ. Много всего другого. Кроме того, конечно же, мы внимательно следим за гуманитарной повесткой. У нас есть партнеры, ребята, гуманитарный монитор. Они собирают информацию, сколько Россия оказала гуманитарной помощи в мире на разных уровнях. Это могли быть частные компании, которые оказали. Это могли быть государственные компании. Мы эту информацию собираем и тоже рассказываем людям, что Россия сегодня в мире оказывает и гуманитарную помощь.
Да, но здесь получается хорошо. Информационное просвещение с целью чего? То есть надо понять причину этой русофобии. Потому
я тебе скажу, экономика. Нет, причина всегда национализма.
Да.
Любого, как его ни раскрась. Это экономические проблемы. Это когда кто-то приходит и говорит, я живу плохо.
Потому что здесь ты.
Нет.
Или что?
Дальше он зависает. Почему? И вот в этот момент находятся люди, которым подсказывают.
Потому что здесь русские
евреи
вам построили
плохие,
электростанцию.
Русские плохие, не знаю, китайцы плохие. Так. Всегда находится нация отпущения, которая виновата в том, что лично у тебя нету работы, жены, и не течет из крана вода.
Потому что все равно 30 лет назад вам построили там, неважно, электростанции, завод, пароход и так далее.
В этот момент, понимаешь, подключаются наши контрагенты, которые говорят, да-да-да, построили, только экологию загрязнили, поработили, тюрьма народов, и вообще, как так можно было? Это, понимаешь, вот тут две плоскости. Ведется информационная война, звездные войны, да, джедаи и не джедаи. Одни рассказывают, что Советский Союз – это только боль, кровь, оккупация, несчастье. И ничего хорошего. Вообще ничего хорошего. Ни домов, ни школ, ни больниц, ни образования. Ничего. Только смерть. Как пытаются это преподнести наши западные контрагенты. Экономическая история. Всякий раз, когда в стране начинается стагнация экономическая, в любой стране, там начинаются признаки национализма, окрашенного в разные оттенки. Кто-то на русофобии скачет, кто-то скачет на неприятие другой любой национальности. Мы то же самое видим в Европе. Но то же самое.
Ну, понятно, да. Но получается хорошо. А возможности через информационное вот это просвещение даже, именно не информированное, а именно и информационное просвещение. Хорошо. Открытие школ каких-то, выставок и так далее. Но вот эти вот зерна русофобии, они же прорастают довольно давно и сейчас, ну, видимо, начинают давать какие-то плоды. Вопрос возникает. Каков инструментарий, чтобы это задавить? И какие сроки у этого существуют? И какие деньги нужно, видимо, придется на это тратить?
Ну, деньги, извини, считать не мне, так честно. Я могу
согласна.
В этом смысле поразмышлять вместе с тобой. Мне кажется, чтобы задавить это все в какой-то конкретной стране, давай так по масштабу мира потом поговорим, в какой-то конкретной стране, это необходимо, во-первых, содействие местного правительства. Вроде как в Киргизии, например, правительство заявило, что они против этого, что в их стране нет русофобии, что это был отдельный частный пример, русский язык имеет статус государственного языка, ну и т.д. и т.п. Хорошо, тогда, например, наше агентство, мы уже обращались с этим и готовы повторить, мы готовы работать с правительством Киргизии, с неправительственным сектором. Пожалуйста, давайте совместно реализовывать ряд проектов гуманитарных, информационных, экономических, чтобы эту проблему решать. Повторюсь, русофобия не берется на ровном месте, как любой другой национализм. Значит, кто-то до этого рассказал, что Советский Союз был зло, русские были зло, они вас порабощали и вот это вот все. Параллельно идут экономические проблемы в стране. И вот он сидит и думает, ага, эти порабощали, у меня плохо. И находится третья сила, которая говорит, а посмотри, а ты свежи. И дальше выясняется, кто во всем на самом деле был виноват. Кроме того, есть другой момент. Я сильно не уверена, что элиты этих стран сами в состоянии тотально контролировать вот эти настроения в своих государствах. Так. Не уверена я в этом. Мы помним пример Януковича. Его политтехнологи, светлые в кавычках головы, когда-то сами ему подсказали позаигрывать с правыми ребятами.
Как говорит глава администрации, в частности. Да.
Мы не знаем, так это или нет. Но мы можем вспомнить, что при Януковиче вот эти вот группы разные на Украине, с правых взглядов, они этого не скрывали, кстати, они действительно вдруг получили новые баннеры, такие поновее, как-то у них началась медиаработа активная, значит, деньги у них были, значит, кто-то эти деньги им давал. У нас проблема на постсоветском пространстве, у нас все так неистово заняты нацбилдингом, все так боятся общего прошлого, у нас же нацбилдинг. Тема Советского Союза тут же политизируется, тут же выводится в какие-то крайности. Но почему нацбилдинг должен строиться на концепции антироссии? Вот это глобальный для меня вопрос.
Поиск самостоятельности путем отрицания всего российского, русского, советского,
почему?
Конечно, очевидно
вот,
совершенно.
Не очевидно, но не очевидно. Та же Америка, на которую многие из этих стран поглядывают, никогда в жизни не выстраивали так нацбилдинг. Никогда. Сначала резня, потом покаялись, признали, потом рабовладение, покаялись, признали.
Еще где проще называется?
Просто. Нигде не проще. Просто когда ты строишь что-то на антитезисе, ты всегда
конечно.
Проиграешь. Потому что тезис, антитезис – это баланс. Плюс, минус, разные плюса. Когда ты выстраиваешь нацбилдинг только на позиции «мы не Россия», хорошо, не Россия.
Но ненадолго хватит.
Нет, окей.
Такого, как выясняется.
Окей, вы страна не Россия. Ок, точка. Так. Дальше что? При этом экономика не решит. Вот Зеленский, пожалуйста.
Дайте денег. Все, дальше.
Слышь, Порошенко, Зеленский. Вот они скакали, мы не Россия. Ну, не Россия вы, ради бога. Вы что, как-то лучше уровень жизни на Украине подняли? У людей это... зарплаты стали больше? Что, предприятия заработали? Вы авиастроение восстановили?
Зато мы не они, это называется. Ну, в смысле, они не мы, вот как-то так. Надана Фридрихсон была с нами, журналист, пресс-секретарь Россотрудничества. Надана, спасибо, ждем снова. Далее спасибо. У нас киноафиша, потом новости, Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь.